Четвертое. Феликс Сорокин. Испытал. Эту ночь я провел хорошо, без кошмаров. Мне приснилось имя — Катя. Только имя и больше ничего. Я проснулся поздно и позавтракать решил в «Жемчужнице». Есть в нашем жилом массиве такое питейное заведение, расположенное точнёхонько против районного дома пионеров. Внешний вид у этого заведения довольно странный. Более всего напоминает оно белофинский дот миллионный, разбитый прямым попаданием тысячекилограммовой бомбы. Глыбы скучного серого бетона, торчащие в кривь и в кось, перемежаются клубками ржавой железной арматуры, долженствующими по замыслу архитектора изображать морские водоросли. На уровне же тротуара тянутся узкие амбразуры окна. А внутри это вполне приличное заведение, никаких изысков. Холл с гардеробом, за холлом приветливый, хорошо освещенный круглый зал. Там всегда есть пиво, можно взять обычные холодные закуски. Из горячего подают бифстроганов и фирменное мясо в горшочке. А вот раков я не видел там никогда. Время от времени я хожу туда завтракать, когда надоедают мне вареные яйца и фруктовый кефир. Я подоспел как раз к открытию, торопливо разделся и захватил столик у стены под окном. Официант, в котором развязность странно сочеталась с сонной угрюмостью, принес мне кружку пива и принял заказ на мясо в горшочке. Кругом гомонили и курили натощак. За мой столик никто не подсаживался, хотя место передо мной пустовало. С одной стороны, это было, конечно, прекрасно. Терпеть не могу общаться с посторонними людьми. С другой же стороны, мне вдруг пришло в голову, что такое бывало и раньше. В троллейбусах ли, в метро, в таких вот забегаловках, где меня никто не знает, пустующее место рядом со мною занимают в последнюю очередь, когда других свободных мест больше нет. Где-то я читал, что есть такие люди, самый вид которых внушает окружающим то ли робость, то ли отвращение, то ли вообще инстинктивное желание держаться подальше. И, подумав об этом, я тут же перескочил мыслями ко вчерашнему письму. Вот и еще фактик, пусть косвенный, который подтверждает, что не было то письмо дурацкой шуткой, что действительно почуял во мне кто-то нечто чужое, наводящее на фантастические мысли. Но все равно, главное, конечно, не в этих пустяках, а в моих современных сказках. Господи, эта книжка воистину как настоящий ребенок. Неприятностей и горести от нее гораздо больше, нежели радости и удовольствий. Редакторы рубили ее в капусту, лапшу из нее делали, вермишель, и если бы не Мирон Михайлович, изуродовали бы ее на всю жизнь. А когда она все-таки вышла, на нее двинулись рецензенты. Фантастика в те поры еще только-только начинала формирование свое. Была неуклюжа, беспомощна, отягощена генетическими болезнями сороковых годов, и рецензенты глядели на нее, как на глиняного болвана для упражнений в кавалерийской рубке. Я читал рецензии. Я читал рецензии на современные сказки, болезненно шипел, и перед глазами моими вставал, как на экране, бледный красавец в черкеске и с тухлым взглядом отпетого дроздовца. Как он, докурив пахитоску до основания, двумя пальцами осторожно отлепляет заслюненный окурок от губы, сощуривается на мою беззащитную книгу, неторопливо обнажает шашку и легко разбегается на цыпочках, занося над головою голубую сталь. Они писали, что я подражаю не лучшим американским образцам. Сейчас эти образцы признаны лучшими. Они писали, что машины у меня заслоняют людей. Машин у меня вовсе никаких не было, разве что автобусы. «Где автор увидел таких героев?» — спрашивали они кого-то. «Чему может научить нашего читателя такая литература?» — вопрошали они друг друга. И фальшивой нотой в работе издательства прозвучал выпуск беспомощной книжки Сорокина. А потом грянул обзор Гагашкина и фелетон Брыжейкина в добровольном информаторе. И я приземлился в больнице. И тут только начальственные благодетели мои спохватились, что на глазах у них режут хорошего человека, пусть даже и оступившегося по недосмотру, и взяли свои меры. Я не люблю вспоминать этот эпизод. Тогда я не читал еще «Марсианских хроник» и даже не слыхал, что такая книга существует. Я писал свои сказки, представления не имел, что у меня получаются «Марсианские хроники» на выворот. Цикл смешных и грустных историй о том, как осваивали нашу Землю инопланетные пришельцы. Главное там для меня было попытаться взглянуть на нас, на нашу обыденную жизнь, на наши страсти и надежды со стороны, глазами чужаков, не злобных каких-нибудь чужаков, а просто равнодушных, инакомыслящих и инакочувствующих. Получилось, по-моему, ей-богу, забавно, только вот некоторые критики до сих пор считают меня ренегатом большой литературы, а некоторые читатели, оказывается, одним из героев этой книги. Официант принес мне мясо в горшочке, я спросил еще кружку пива и принялся есть. — Вы разрешите? — произнес негромкий, хрипловатый голос. Поднявши глаза, я увидел, что рядом стоит, положив руку на спинку свободного стула, рослый горбун в свитере и потрепанных джинсах, с узким бледным лицом, обрамленным вьющимися золотистыми волосами до плеч. Без всякой приветливости я кивнул, и он тотчас уселся боком ко мне, видимо, горб мешал ему. Усевшись, он положил перед собою тощую черную папку и принялся тихонько барабанить по ней ногтями. Официант принес мое пиво и выжидательно взглянул на горбуна. Тот пробормотал: «Мне то же самое, если можно». Я доел мясо, взялся за кружку и тут заметил, что горбун, оказывается, пристально смотрит на меня, а на красных длинных губах его блуждает улыбка, которую я бы назвал любезной, не будь она такой нерешительной. Я уже знал, что он сейчас заговорит со мной. И он заговорил. «Понимаете ли, — сказал он, — мне посоветовали обратиться к вам. Ко мне? Понимаете ли, да, и именно к вам. Так, — сказал я, — а кто посоветовал?» Да вот, он с готовностью принялся озираться, вытянув шею, словно стремясь заглянуть через головы. «Странно. Только что вон там сидел. Где же он?» Я смотрел на него. Был он весь какой-то грязноватый. Из рукавов серого грязноватого свитера высовывались грязноватые манжеты сорочки, и воротник сорочки был засален и грязен, и руки его с длинными пальцами были давно не мыты, как и золотистые волнистые волосы, как и бледное худое лицо с белобрысой щетинкой на щеках и подбородке. И попахивало от него птичьим двором, этакой неприятной кислятинкой. Странный он был тип. Для алкоголика выглядел слишком, пожалуй, респектабельно, а для так называемого приличного человека казался слишком уж опустившимся. «Ушел куда-то», — сообщил он виноватым голосом. «Да бог с ним! Понимаете, он мне сказал, что вы способны, если и не поверить, то, по крайней мере, понять». «Слушаю вас», — сказал я, откровенно вздохнув. «Собственно, вот», — он двинул ко мне через стол свою папку и сделал рукой жест, приглашающий папку раскрыть. «Извините», — сказал я решительно, — «но чужих рукописей я не читаю. Обратитесь...» «Это не рукопись», — сказал он быстро. «То есть это не то, что вы думаете?» «Все равно», — сказал я. «Нет, пожалуйста, это вас заинтересует». И, видя, что я не собираюсь прикасаться к папке, он сам раскрыл ее передо мною. В папке были ноты. «Послушайте», — сказал я, но он не стал слушать. Понизив голос и перегнувшись ко мне через стол, он принялся рассказывать мне, в чем, собственно, дело, совершая ораторские движения кистью правой руки и обдавая меня сложными запахами птичьего двора и пивной бочки. А дело его ко мне состояло в том, что всего за 5 рублей он предлагал в полную и безраздельную собственность партитуру «Труп страшного суда». Он лично перевел оригинал на современную нотную грамоту. Откуда она у него? Это длинная история, которую, к тому же, очень трудно изложить в общепонятных терминах. Он, как бы это выразиться, ну, скажем, падший ангел. Он оказался здесь, внизу, без всяких средств к существованию, буквально только с тем, что было у него в карманах. Работу найти практически невозможно, потому что документов, естественно, никаких нет. Одиночество, никчемность, бесперспективность. Всего 5 рублей. Неужели это так дорого? Ну хорошо, пусть будет 3. Хотя без 5 ему велено не возвращаться. Мне не раз приходилось выслушивать более или менее слезливые истории о потерянных железнодорожных билетах, украденных паспортах, сгоревших дотла квартирах. Эти истории давно уже перестали вызывать во мне не только сочувствие, но даже и элементарную брезгливость. Я молча совал в протянутую руку 2 гривны и удалялся с места беседы с наивозможной поспешностью. Но история, которую преподнес мне золотоволосый горбун, показалась мне восхитительной с чисто профессиональной точки зрения. Грязноватый падший ангел был просто талантлив. Такая выдумка сделала бы честь и самому Герберту Уэллсу. Судьба 5 была решена, тут и говорить было не о чем. Но мне хотелось испытать эту историю на прочность, точнее, на объемность. Я придвинул к себе ноты и взглянул. Никогда и ничего я не понимал в этих крючках и запятых. Ну хорошо, значит, вы утверждаете, что если мелодию эту сыграть, скажем, на кладбище, да, конечно, но не надо, это было бы слишком жестоко. По отношению к кому? По отношению к мертвым, разумеется. Вы обрекли бы их тысячи и тысячи лет скитаться без приюта по всей планете. И еще подумайте о себе. Готовы ли вы к такому зрелищу?
Это рассуждение мне понравилось, и я спросил, для чего же тогда, по его мнению, мне могут понадобиться эти ноты?
Он страшно удивился. Разве мне не интересно иметь в своем распоряжении такую вещь? Неужели я не хотел бы иметь гвоздь, которым была прибита к перекладине креста рука учителя?
Или, например, каменную плиту, на которой сатана оставил проплавленные следы своих копыт, пока стоял над гробом папы Григория VII Гильдебранда.
Этот пример с плитой пришелся мне по душе. Так мог сказать только человек, представления не имеющий о малогабаритных квартирах. «Ну хорошо», — сказал я, — «а если сыграть эту мелодию не на кладбище, а где-нибудь в парке культуры имени Горького?» Падший ангел нерешительно пожал плечами.
«Наверное, лучше этого не делать. Откуда нам знать, что там, в этом парке, на глубине 3 метра под асфальтом?» Я вынул 5 рублей и положил перед горбуном. «Гонорар», — сказал я, — «валяйте в том же духе. Воображение у вас есть».
«Ничего у меня нет», — тоскливо отозвался горбун.
Он небрежно сунул 5 в карман джинсов, поднялся и, не прощаясь, пошел прочь между столиками. «Ноты заберите!» — крикнул я ему вслед. Но он не обернулся. Я сидел, ожидая официанта, чтобы расплатиться, и от нечего делать разглядывал ноты. Их всего-то было 4 листочка, и вот на обороте последнего я обнаружил небрежную запись шариковой ручкой. «Проезд Грановского, 19, жемчужница, клетчатое пальто». Наверное, нервы у меня в последнее время были немножко на взводе. Уж больно густо шли события, уж больно расщедрился тот, кому надлежит ведать моей судьбой. Поэтому, едва прочитав про клетчатое пальто, я тут же вскочил, словно шилом ткнутый, и поглядел в оконную амбразуру, сначала налево, потом направо. Я едва не опоздал. Известный мне человек в клетчатом пальто-перевертыше, крепко сжимая локоть златокудрого горбуна, облаченного в неопрятный брезентовый плащ до пят, исчезал вместе с ним из моего поля зрения. Я опустился на стул и припал к кружке. Такой конец забавной, хотя и не столь уж приятной истории, подействовал на меня настолько угнетающе, что мне захотелось немедленно вернуться домой и никуда больше сегодня не ходить. Несвязные подозрения роились в моем воображении, выстраивались и тут же разваливались сюжетики самого отвратительного свойства, но в конце концов возобладала самая здравая и самая реалистическая мысль. Что я скажу Федору моему Михеичу? Подошел официант, и я беспрекословно расплатился за свое мясо, за свое пиво и за то пиво, которое не допил падший ангел. Затем я взял свою папку, вложил в нее ноты, пустую папку горбуна оставил на столе и пошел в гардероб одеваться.